хотя сверхдуша управляет деятельностью тела. Она отлична и от него, и от жизненной силы. Комментарий Шрилы Прабхупады. Верховная личность Бога предельно ясно говорит Бхагавад-гите. Сарвасья чахам хридиса невишто матасам ритирам гьянам апоханам ча. Я пребываю в сердце каждого, и от меня исходит память, знание и забвение. Хотя в каждом материальном теле присутствует атма. Душа дихина смина та дихия. Вовсе не руководит деятельностью ума, органов чувств и так далее. Индивидуальная душа может делать только то, что ей позволяет высшая душа. Именно сверхдуша велит или наоборот не велит ей действовать. Матах смритир гьянам апоханам ча. Невозможно сделать что-либо без дозволения сверхдуши, ибо она упадрашта и ануманта, тот, кто наблюдает и дозволяет. Тот, кто под руководством истинного духовного наставника добросовестно постигает науку о трансцендентном, непременно поймет, что всеми действиями индивидуальной души управляет Верховный Господь, и что Он же распоряжается их плодами. У индивидуальной души есть индрии, органы чувств, однако на самом деле они принадлежат не ей, а сверхдуше. Поэтому сверхдушу называют Хришикешей, владыкой чувств. И чтобы индивидуальная душа была счастлива, ей нужно последовать совету Хришикеши и предаться ему сарва тарман паритяджа мамакам шаранам раджа. Тогда она обретет бессмертие и достигнет высшей цели жизни, вступит в вечное духовное царство, исполнено блаженство и знания. Итак, индивидуальная душа отлична от тела, чувств, жизненной силы и воздушных потоков в теле. А сверхдуша руководит индивидуальной душой и обеспечивает ее всем необходимым. Душа, которая всецело вручила себя сверхдуше, счастливо живет даже в своем нынешнем теле. Нашрота нану вактаям мукхё пятра маханасу ястрихендрия ваннатма сачанья пранадехайо. Главное в теле жизненный воздух, однако он тоже не слушает и не говорит. Более того, не только жизненный воздух, но даже душа не может действовать самостоятельно, ибо на самом деле всем руководит сверхдуша, учитывающая желания индивидуальной души. Хотя сверхдуша управляет деятельностью тела, она отлична и от него, и от жизненной силы. Хираньякашипу, царь демонов. Песня 7, глава 2, текст 45. Итак, мы множество раз слышали об отличии души и тела. Здесь подтверждается эта мысль. Это концепция, что есть такое различие между телом, физическим грубым телом и тонким телом, и сознанием, духом. И не только различие, как можем видеть, различие внутри одного, скажем, есть различие между руками и ногами, но в целом они неразрывно связаны, а различие иного порядка. Имеется в виду, что это вообще разные вещи, несовместимые практически. Дух и материя не совмещаются, пропадают пример, как масло и вода, они не смешиваются. Вот такой пример показывает, что несовместимый элемент. И есть 24 элемента, можно сосчитать, материи. Все их составляющие есть, несомненно, в этом теле. И комбинации также. 24, философия Санхи сосчитывает их. И затем нужно найти 25-й элемент, душу. И она отличается от всех этих элементов, полностью отличается. Не имеет признаков ни одного из них. И тем не менее кажется, что она связана. Почему? Есть пример. Если взять металл, железо, и вплавить туда золото, смешать, вещь будет казаться золотой. И тело тоже кажется какой-то ценностью, потому что оно живое, а оно не живое. Душа проникла в материю, вот и все. И пока есть душа, тело обладает ценностью. Кажешься ценностью, потому что само тело не обладает уж такой ценностью. Просто материя. Сколько угодно можно найти химических веществ вокруг нас, не обладающих большой ценностью. И тело — это комбинация тех же самых стихий, ничего нового здесь нет. Но поскольку душа пронизывает, кажется, ей ценность. Жив, живое существо. Обладает ценностью какой-то. Совсем другое, другое видение, другое впечатление. И когда душа выходит из тела, покидает тело, сознание, когда наступает смерть, например, то разделяются эти две вещи. И мы видим этот феномен. В нем что-то странное происходит, непонятное. Он же был живым. Почему он стал мертвым? Хотя каждый человек умирает, но когда мы сталкиваемся с фактом, мы также можем сбиться с толку. Почему так? Странно все это. Эта жизнь имела реальную ценность, а теперь обесценилась полностью. Ничего нет, просто пусто, ничего не осталось после этого. Странно. А где же все эти ценности? Все же это было, и теперь этого нет. И это вызывает боль утраты. Если бы мы были привязаны просто к телу, мы бы не расстраивались здесь, говорится в этой главе. Что тело после смерти остается в том же виде. Мы бы не могли испытывать такую боль утраты. Вот берите тело, пожалуйста, сохраните его, забальзамируйте и высушите, пожалуйста, держите, не плачьте только. Забирайте его себе. Нет. Его выбрасывают в землю, либо кремируют. И мне что, тело, оно просто будет пищей для каких-то насекомых, или превратится в пепел, все, что от него останется. Но память, в памяти мы будем помнить об этом человеке, об его качествах, о его поступках. Может быть, расскажем кому-то, своим детям, если это был хороший человек. И даже запишет историю, что он делал, если это великий человек. И покажет, вот здесь его тело захоронено, вот факт, был такой человек. Тело будет подтверждать, что личность присутствовала там. Вот и все. Вот был, вот памятник, вот фотография, вот документы. Вот книги, история, говорится, был такой человек. Иван Грозный был, смотрите, есть документы. Петр Первый был. Ленин тоже был. У меня был дед, смотрите, вот фотографии. Я буду показывать те места, которые связаны были с его действиями. Не только тело, нет. Вот этот дом, который он построил, я скажу, смотрите, что он сделал. А это столько денег он накопил, а это его внуки, смотрите, побочные продукты. То есть с личностью было связано не только тело, но и много других вещей, которые будут говорить о нем. Кто-то скажет, о, я узнаю в тебе твоего отца. Ты такой же, как твой отец, смотрите. Он эманирует. Но если это так, если все это эманирует, то что происходит с самой личностью, о которой мы помним? И иногда не хотим забывать, если слишком привязаны к этой личности. Мы, конечно, не помним о том, что осталось после смерти. Не будем помнить об этом, вспоминать слишком часто. Будем вспомнить о его жизни. Так вот, что это живое существо? Жизнь, нужно понять, что же это такое. О чем мы всегда хотим помнить? Мы хотим помнить о жизни, о живом существе. О смерти мы как раз не хотим помнить. Большинство людей не хотят слушать много об этом. Зачем вы говорите об этом? Скажут. Разве мало интересных вещей, о которых можно поговорить? О жизни давайте поговорим. И это такие писания, как Бхагаватам, это книги жизни. Здесь говорится, что смерти вообще не существует. О ней нельзя как-то говорить. Как о жизни, она не существует. Она является иллюзорной. Иллюзия. Я могу сносить эти одежды и заменить их. Вот и все. Кто-то скажет, вчера он был в белом, а сегодня он уже в синем. Что-то с ним произошло, он переменился, должно быть. Нет, он не переменился, он сменил одежду просто. И в следующем стихе об этом будет говориться, что живое существо, оно образует грубое тело и тонкое тело из стихии природы. Руководит ими ум, тонкая стихия. А вокруг ума и чувств уже образуется физическое тело. Ну, так оно развивается постепенно. И можно наблюдать, оно развивается, да. как только тело полностью сформировано, максимально проявляется тонкое тело, тело желаний. Пока тело не сформировано полностью, желания не могут проявиться. Поэтому идет процесс формирования сначала. В процессе формирования какие-то желания уже проявлены, какие-то нет. Это называется формирование. Желание будет увеличиваться, значит, рост идет, развитие идет. Но когда он зафиксирован в чем-то одном, все, он созрел. В желаниях его. Итак, тело дает возможность проявить могущество. Степень могущества зависит от типа тела. И мы вкрутим лампу сюда на 500 ватт. Тут видеть трудно будет. Все зависит от того, какую лампу мы возьмем мощности. Есть такие саровые лампы, их опускают под воду и зажигают. Очень слепительный свет, как солнце, и косяки рыб собираются туда ночью. Их вылавливают, сайру ловят. Такие большие эти корабли, которые занимаются этим. Если здесь включить эту саровую лампу, мы вот так сделаем все. Мы не сможем ничего видеть здесь. Также есть типы тела различные. Есть тип тела, где очень мало сознания. Есть больше. Есть еще больше. Максимально в серебрамы. Такое сознание, что мы сделаем вот так, скажем, нет, невозможно. Даже не могу воспринимать, не могу даже думать. Частицу мысли не могу даже пропустить, такие, которые Брама, в которых Брама живет просто в таком сознании. Нет таких способностей. Итак, есть различный свет сознания в зависимости от тела. Но чтобы получить более высокое тело, необходимо совершить определенную деятельность. Деятельность означает, что мы должны заслужить. И заслуга в чем заключается? Сарвасья чахам хридица невишта мата смертим гьяна паваганам ча. Заслуга означает, что мы не независимы в этом выборе тела. Есть еще сверхдуша, есть еще другой разум, есть другой уровень существования, который санкционирует наше существование здесь. Санкция. Кто это? Это тот, кто может наблюдать за нами и дозволять. Вы согласитесь, что запрещать или дозволять не может тот, кто не наблюдает, верно? Родители наблюдают за детьми, всегда они держат их под наблюдением. Они должны быть свидетелями всех их поступков. Почему они их воспитывают? Потому что они должны знать, что ребенок делает, чего не делает, что хочет даже делать, что собирается делать. Кем он будет в будущем и прочее. Итак, маленькая модель есть такая. Родители должны проникнуть в ум, в сознание ребенка, чтобы что-то из него сделать хорошее. Понять называется его, психологию. Это известно родителям, педагогам, кому угодно. И до какой-то степени это функция сверхдуши. Потому что родители сами по себе сделать этого не могут без сверхдуши. И на самом деле это делает сверхдуша. А родители пытаются понять все это. Старшие. Итак, если они наблюдают что-то неправильное, от них зайдет, я не разрешаю тебе это делать. Запрещение. Наблюдающий и несанкционирующий действие. Или наоборот, очень хорошо делаешь. Вот это надо делать всегда. Вот таким образом. Дозволяющий. Все просто. Нет, не все так просто. Потому что люди говорят, не делай этого. А ребенок думает, нет, я буду так делать. Я так и хочу делать. Мало ли что он мне запрещает. Но если я сделаю так, чтобы он меня не видел, я могу это делать. Как только он перестанет меня наблюдать, все, нет свидетелей. И я могу это делать безнаказанно. И свобода выбора называется. Такая же свобода выбора есть у каждого человека. Как у ребенка есть свобода выбора нарушать волю родителей, так и у души есть свобода выбора нарушать волю Верховного Отца. Нет, я хочу это делать. Но в случае с родителями все просто. Зашел за сарай или за забор и покурил, и все. Но как в случае сверхдуши? Мы не можем пойти за забор, она пойдет вместе с нами, она в сердце. Что делать в этом случае? И для этого необходимо устремит свой взор на внешние объекты. И в этом случае мы уже не видим, что в нашем сердце происходит. Называется отвернуться. Я могу посмотреть в другую сторону куда-то. Поэтому есть энергия Кришна, а есть энергия не Кришна. Как свет и тень. Кришна делает это. Для чего? Чтобы живое существо могло забыть, отвернуться от него, уединиться. Как материальный мир называется дурга. Но еще его слово означает крепость. Крепость означает здесь стены, окна с решетками, двери, все закрывается. От кого закрывается? Для чего он закрывается здесь? Прабхупада говорит, закрывается для чувственных наслаждений. Дурга называется. Человек строит дом, заборы, решетки, замки. Для чего? Дурга тоже так же. Дурга. Укрывается для чувственных наслаждений там. Мои чувственные наслаждения. Это сокровенные вещи. И я не хочу, чтобы кто-то наблюдал и вмешивался, дозволял и запрещал мне эти вещи. Тут я сам хозяин. Дурга называется. Это материальный мир. Дурга. Здесь я хочу укрыться от взора Всевышнего и делать все в соответствии с моей волей, с моими желаниями. Не нужно никаких санкций, запрещений и наблюдений вообще. И кто здесь наблюдающий? Я сам. И кто дозволяющий? Я сам. Я наблюдаю себя и других, и сам же я себе дозволяю что-то или запрещаю что-то. Я сам это все решаю. И все было бы еще проще. Делай, что хочешь. Но не так все просто, потому что таких джив собирается огромное количество вместе. Кришна устраивает это. Не каждому отдельную вселенную дает, что им нужны взаимоотношения. А с кем они будут иметь взаимоотношения? Не сните ситхами, правда, с такими желаниями. Прямо противоположные желания не дадут общего языка, поэтому всех нитья бадхун берет в один мир, вместе собирает. Общайтесь, поскольку вы ищете наслаждение. Наслаждение только взаимоотношения, нужен кто-то еще. Нужно много чего еще. Поэтому все собираются вместе, кажется, теперь мы решим, как будем действовать. Мы понаблюдаем, поизучаем, санкционируем и сделаем все. Закон установим. Сделаем, как мы захотим, развивая знания и прочее. Но когда все дживы собираются с одним менталитетом наблюдать, дозволять и господствовать в этом мире, они не могут найти общего языка. Вместо того, чтобы жить счастливо, они становятся источником страдания друг для друга. Это естественная психология. Как, например, здесь три функции описываются. Что в сердце находится сверхсознание. И знание, память и забвение. Три функции. Забвение – это свойственно людям. Например, никто не помнит или не знает одно и то же – Кришну. Когда мы говорим, вы не знаете ничего об Эйнштейне, это не относится к забвению или к невежеству. Нет. Поскольку знание – это умозрительное. Здесь нельзя сказать, что человек в невежестве, если он не знает теорию Эйнштейна, например, или высшей математики. Это неприменим термин, здесь другое. Знание – это то, что существует, но мы забыли об этом. Не то, что этого не существует, но я помню об этом. То есть какая-то теория научная, скажем, Дарвин сказал так. Этого не существует, но я помню эту теорию. Это наука? Это не может быть наукой. Я знаю эту теорию, которая она не существует, неприменима на практике никак. Нет, знание, память, забвение, имеется в виду другое. Бог существует, и я не знаю об этом. Это называется забвение. Прабхупада говорит, вот у нас есть драгоценный камень большой. Вот такой алмаз, представьте себе, вот такой. У каждого. И нужно сохранить его, правда? Самая главная проблема будет, как сохранить его. Прямо он большой очень и очень дорогой. И мы его так закопали глубоко и далеко, что сами забыли, куда положили. Так бывает. И в этом случае называется забвение. Это все равно, что у меня его и нет. Он есть. Но пока я об этом не помню, его все равно, что нет. Об этом говорится. Не так, что я знаю физику, математику, химию, то, и это, и другое. Это называется знание. Я помню все эти формулы и нет, нет. Мир не состоит из формул, совсем не так. Я не вижу этих формул нигде. В уме это просто способ абстрактного мышления, стиль определенный, абстрагированный стиль, с помощью которого человек пытается понять, разобраться в этом мире. Но мир сам по себе не выглядит через формулы какие-то. Нет. Мир находится в единстве энергии. Есть единая сила. Если мы поселим просто одну единственную силу, мы сможем понять, как устроен мир. Без миллионов формул. Ну, если такой подход, но это называется развитие невежества. Итак, когда человек находится в состоянии забвения, то ему присущи крайности. Он не может действовать правильно. Крайность означает, например, есть мужчины и женщины, Прабхупада говорит. И Ману Самхити говорится, каково поведение мужчин, каково женщин. Но когда человек в забвении, в невежестве, он не знает этих вещей. И что же происходит? Мужчины становятся как женщины, а женщины как мужчины. Зачем? Для чего? Вот это невежество. Никто не сможет объяснить, зачем. Просто такова мода, скажет. Таков вкус жизни. Вот и все. Нет смысла какого-то высшего. Просто нравится так делать. Нравится, когда женщина становится как мужчина, эмансипированная, а мужчина становится как женщина. В Кали-югу так происходит. Вот это называется забвение. А когда Кришна дает знания, мы вспоминаем, погодите, у меня же, я же мужчина, женщина, есть природа, я должен учитывать ее, должен действовать согласно этому знанию природы. И крайность. Видите, совсем женщинам не нужно становиться мужчинами, а мужчинам женщинами. Это крайности. Нужно просто быть самим собой. Но это возможно лишь в состоянии знания. Знание, память и забвение. Например, мы знаем, что мы есть дух. Но удержать это в памяти очень трудно для нас. Еще один аспект – память. То есть мы получаем милость Кришны как? Мы узнаем, есть Бог, есть душа. О, замечательно. Душа вечная – это здорово. Но это означает, Кришна просто заметил нас. Еще нет отношений. И он уже открыл что-то об этом. Какую-то истину. И все еще будут сомнения, пока Кришна не прольет главную милость. А особая милость означает, я могу помнить об этом постоянно. Знать эту вещь постоянно, на каждом шагу своей жизни. Память, знание, забвение. Я могу забыть эти вещи. Когда? Когда я устремляю свой взор на материальную природу, на дургу, на чувственное наслаждение. Она мне сразу обволакивает, как уютный дом, уютная крепость, уютный мир, воображаемый мной. Я же хочу этот мир иметь свой, личный, не так ли? Это дурга называется. Я должен забыть в этом случае о Боге. И в состоянии забвения есть два типа людей. Либо они очень-очень подавлены, стеснительны, закомплексованы. Сейчас мы видим много таких людей. Боятся всего, боятся. В состоянии невежества страх, он сопутствует жизни. Человек боится. Иногда даже боится преданных. Хотя, то не нужно бояться. Не нужно бояться преданных, духовного учителя, старших преданных. Или младших преданных. Никого бояться не нужно. Это определенная крайность, тоже невежество. Есть другая сторона. Скажу, я не буду бояться, понятно. Но тогда становлюсь наглым. Это другая крайность, тоже невежество. А как же здесь быть? Быть наглым или застенчивым? Что лучше из этого? Ни то, ни другое нехорошо. То есть нужно понять, в чем заключается дхарма. Память означает, в чем мои обязанности. Я забыл это, что я должен делать. Например, сейчас мы сидим в одной комнате, у каждого есть свои обязанности. В данный момент, в каждую секунду есть обязанности. Обязанность говорящего – говорить в соответствии с писаниями. Брать ответственность за свои слова. Знать писание, знать тему, не отклоняться, расширять, углублять то, что дал Прабхупада, настроение его поддерживать. Есть такие установки, как необходимо проводить класс Бхагавата. И мы стараемся так именно делать, стараемся. Не всегда это может получаться хорошо, но нужно стараться это делать. Бояться не нужно этого. Вот мы учимся так делать. И присутствующие преданные сидят и слушают. А это тоже обязанность, на самом деле. Дхарма. И если я сижу и не слушаю, тогда не выполняю свою обязанность. Или я сел говорить, но не говорю должным образом, я тоже не выполняю свою обязанность должным образом. И вот это и разрушает дхарму. Вот это и разрушает религию. Невнимательность, пренебрежение или незнание каких-то вещей, равнодушие, сонливость, апатия. Вот это и разрушает религию. Обязанность означает, при исполнении обязанности мы должны быть серьезны, внимательны, собраны, не так ли? Дхарма. Вот она. И первая обязанность преданных – это слушать о Кришне, говорить о Кришне, и затем мы сможем думать о Кришне. И когда мы научимся, это тоже будет нашей обязанностью. Пока мы не чувствуем, что у меня есть такая обязанность думать о Кришне, это невозможно, потому что. Но когда мы будем больше и больше обуздывать ум, мы увидим, что эта обязанность есть у каждого. Всегда думать и никогда не забывать. Будет запрещение, никогда не забывай. Если будешь забывать, будешь наказан. Пока сейчас наказание никто не наложит, нет. Ребенка не будет слишком сурово наказывать, в тюрьму ребенка никто не посадит, нет. Но какой-то элемент будет наказания. Но серьезных наказаний нет. Но позже, когда он вырастает и несет ответственность, да, Он может отвечать и перед законом государства тоже. Поэтому иногда мы видим, что чистые преданные, они могут говорить о себе, как о самых падших. Почему? Что имеется в виду? Ум? Ум зафиксирован на Кришне. Но иногда какие-то гуны могут влиять. Вот даже, говорит, на Уттама-тхикари в Кали-югу есть такие влияния. Он тоже может чувствовать беспокойство от влияния Кали. И вот тогда он думает, я совсем не преданный. Он ничего плохого не сказал. Ничего плохого греховного не сделал. Он полностью занят служением Кришне. Но какое-то влияние Кали, косвенное причем, непрямое. И он думает, я совсем не преданный. О чем я думаю вообще? Когда Мадхавендра Пури увидел горшочек сладкого риса в храме Гопинатхи, специально пришел туда, далекое путешествие было. Одна из причин, почему он пришел туда, а так далеко, чтобы попробовать этот сладкий рис, у тех божеств он был знаменит, то сладкий рис. Особый вкус был какой-то для Гопинатхи. Он хотел узнать, что это за вкус, чтобы своему божеству предлагать такой же рис. Очень хороший рис. Он хотел знать рецепт для своего божества. И когда он пришел в этот храм, Гопинатхи увидел божество, поклонился, и Пуджари нес эти горшочки с рисом предлагать божеству. Много было горшочков с рисом на подносе. И Мадхавендра Пури посмотрел и подумал, вот этот рис. Вот я поэтому здесь. Вот мне бы попробовать этот горшочек риса, и все, что мне нужно, я пойму, что это за рецепт. И он связывал это с божеством. Но что потом произошло, он тут же подумал, что я делаю. Рис не предложенный, а я уже хочу попробовать его. Какой я грех совершил вообще, ужасный. Что за менталитет у меня адский? Как я вообще в храм этот пришел? Как Кришна отпустил меня в этот храм? Он даже почувствовал, что он не может находиться больше в храме. Настолько он почувствовал себя оскверненным, что не место таким людям даже в храме перед божествами, только оскверняю все вокруг, он думает. Своими глазами, а что я такое вижу вообще? Вожделение какое-то проявляется, и он сбежал оттуда в таких чувствах. И поселился на рыночной площади там. Вот попробуйте жить на рыночной площади. Ночью под лавки заходил и спал на земле, вот так вот. Вместе с собаками, вот так он себе. И ночью он спал, и он думал, что правильно, мое место здесь, я не должен думать о себе, о своем теле, заботиться слишком много. Я очень греховный человек, мне нужна аскеза, мне нужно очищаться. Кто я такой? Мне нужно больше смирения. Хочу пробовать то, что еще Господь не попробовал. Что это такое? А ночью Пуджари увидел сон, как Гопинат приснился и сказал, вставай. Я спрятал горшочек риса для моего преданного Мадхавендры. Возьми горшочек и иди на рыночную площадь, он там. Позови его и передай ему от меня. Все. Подъем. Ночь, глубокая ночь, Пуджари просыпается. Яркий сон. Сон. Божество пришло. Надо посмотреть, проверить. Посмотрел за одежды ночные. Горшочек. Каким-то образом он забыл его сам. Когда снимал прасад, он забыл горшочек. Там забвение, Кришна говорит. Я даю память, знание, забвение. Он наблюдающий. И так Пуджари не знал, что у Кришны был определенный план, видите. Но он все же действовал как слуга. Каким образом? Здесь говорится, душа не хозяин в этом теле. Сверхдуша хозяин в этом теле. Даже в состоянии забвения, она все равно хозяин. Она санкционирует все это. Поэтому некоторые вещи мы делаем как бы случайно, неосознанно. Не случайно, а неосознанно. Случайности нет. Вот я иду, провалился в яму. Случайно. Случайно потому, что не знал, что там яма. А если я иду и знаю, что там яма и провалю, значит, не случайно, ведь я намеренно. То есть вопрос знания. Знаю или не знаю, отсюда будет мое представление о случайностях и закономерностях. Также Пуджари как бы случайно этот горшочек поставил туда, за одежду, предлагать ему. Хотя обычно туда не ставят. Случайно. Означает, не осознал, не знал. Не осознавал, что он делал. В этот момент он отвлекся. Сверхдуша это сделал, значит. Мы массу таких вещей делаем постоянно, но не знаем. Вот это незнание означает невежество. Это свойственно живому существу. Но в преданном служении невежества нет, потому что это входит в планы Господа уже, видите? То есть это невежество, это часть трансцендентного знания становится. Как гопи забывают Кришну, это что, невежество? Как они забывают? Он говорит, вот он был здесь, а теперь его нет. Как же его нет? Он же везде, Удхава говорит. Он же везде, он же всепроникающий. Гопи, вы что, забыли о Господе? Он же всепроникающий. Чего вы так беспокоитесь? Он же везде, не беспокойтесь о нем. Но это трансцендентное безумие, основанное на энергии чит, на энергии знания. Это невежество, форма знания. Так как здесь формы знания, формы невежества в материальном мире. Итак, Пуджари это сделал по воле Всевышнего, на самом деле. Поэтому он действовал в знании, но не знал воли Всевышнего, мы не знаем его. Так же кажется, о, интересно, что за игра, случайно. Взял горшочек риса и пошел на рыночную площадь. Раз горшочек здесь, значит, и Мадхавена должен быть на рыночной площади, как и приснилось мне. Он пришел и закричал: «Мадхавендра, просыпайся!» Ночью. «Мадхавендра! Кто Мадхавендра здесь?» Ночь глухая, он стал кричать. «Гопинат передает тебе сладкий рис! Просыпайся, Мадхавендра! Где ты есть?» Мадхавендра Пури проснулся. «Гопинат? Мое имя называет Пуджари? Мне! Гопинат передает сладкий рис? Боже мой! Неужели такое может быть? За что?» спрашивается. «Да мне нужно гнать отсюда в шею вообще. Он мне сладкий рис передает». «Ты Мадхавендра?» «Я Мадхавендра». «Вот тебе сладкий рис, Гопинат передал». Все, и ушел Пуджари. Мне некогда, я пошел спать, у меня утром пуджа, служба. Мадхавендра Пури плакал, и смеялся, и дрожал, и все остальное, все признаки экстаза, когда ел этот рис. Горшок он разбил на части, глиняный горшок. И каждую частичку горшка он завязал в узел своего, своей одежды. Все частички вот так вот. И каждый день развязывал один узелок и съедал горшок. Помня о Кришне. Всегда помня о том, что Гопинат принес ему этот горшок риса. Его главной обязанностью было поддерживать эту память отношений. Итак, Кришна дает столько милости. И наша обязанность поддерживать эту память. Это зависит от нашего желания и стремления. Как поддерживать, если он источник памяти? Я вот хочу помнить о Кришне. Ты не даешь мне памяти, я помню о Майе постоянно. Да? Но Мадхавендра Пури поддерживал эту силу желания, силу стремления. Поэтому его память углублялась постоянно. Не то, что он помнил одно и то же, но углублялась. Эта лила, она очень глубокая. Она имеет безграничную глубину. Итак, если мы связаны с собственным умом, мы будем думать, что есть тот, кто есть наблюдающий. Вот есть какие-то люди, которые контролируют меня в этом мире. И что нужно делать? Уходить из-под их контроля. А есть люди, которые дозволяют мне делать все, что я хочу. Вот с такими людьми я должен общаться. Это распространенная ошибка. Живя в материальном мире, человек так пытается. Контроль не нужен. Даже если родители контролируют, не нужно, нет. Я вырасту, мне не нужен будет контроль. А что нужно? Найти тех людей, которые будут позволять мне делать все. Вот с которыми я смогу делать все, что хочу делать. Вот такие люди мне нужны. Нужно найти таких людей. Если у меня плохие какие-то желания, должны найти людей с плохими тоже желаниями, чтобы вместе это делать, чтобы мы могли дозволить друг другу это делать и наслаждаться всем этим. Вот так вот люди выбирают. Тогда как преданный делает наоборот, он выбирает контроль благостью. Это контроль невежеством. Делай, что хочешь, что скажет. Я тебя буду контролировать так. Делай, что хочешь вообще. Вот мой контроль, пожалуйста. Не знаю, родители так делают тоже. Делай, что хочешь вообще. Но сам потом отвечай. Вот так. Вот такой контроль. Что это за контроль? Это контроль, когда Ямарадж контролирует нас. Вот тут-то мы выбираем. Либо нас Ямарадж будет контролировать, либо законы государства, либо духовный учитель. Три вещи. Мы должны что-то из этого выбрать. И люди выбирают что? Законы государства, это цивилизованные люди. Пусть меня контролируют законы государства, я не буду их нарушать. Я буду цивилизованным, порядочным человеком. Видите, я порядочный человек. Все в порядке. Но от законов государства можно так или иначе уйти. Что в этом случае? Ямарадж будет контролировать после смерти. От этого никто не может уже уйти. А как нам избежать Ямараджа, законов государства? Предаться гуру. Если человек предается гуру, его уже не контролируют законы государства или Ямарадж. Все, нет необходимости, сверхдуша контролирует его. И как говорится в Бхагаватам, браманы, они должны находиться на таком уровне знаний, сверхсознания, то есть их должна контролировать совесть или сверхдуша, вот качество в человеке, Они должны контролировать его качество честности, религиозности. Он должен быть аскетичным, не накапливать больше, чем необходимо. Вот эти качества, значит, контроль сверхдуши. Вот, вот она, сверхдуша. Если вы найдете такого человека, который обладает такими качествами, вы должны знать, вот это влияние сверхсознания на него, вот он находится под контролем сверхдуши. Вот все. Его, ему не нужен закон какой-то другой. Ему не нужно говорить, не кради, не убивай, не прелюбодействуй, проведем выборы честно. Не нужно об этом говорить. Поскольку его же контролирует сверхсознание, ему не нужен закон государства. И Ямарадж также ему не нужен. Это контроль гуру, контроль благостью. Итак, мы выбираем контроль благостью. Гуру приедет и уедет. А как же он нас контролирует? Благостью, мы помним. Мы помним эти отношения, его доброту, его любовь, его знания, его экстаз. Мы помним, и это контроль благости. Вот он. И мы хотим быть под контролем благости. Если мы совершаем что-то неправильное, мы будем чувствовать, что этот экстаз уменьшается, любовь уменьшается. Нет, 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 мы скажем. Ни в коем случае. Только не это. Это то, что мне очень дорого. Я не смогу это оставить. Я лучше оставлю это. Вот он контроль. Выбор, может быть. Люди, лишенные контроля благостью, любви, у них нет выбора. Поэтому Прабхупада хотел, чтобы мы распространяли знания, сознание Кришны, чтобы у людей появился выбор. Если вы не научите человека, какой у него выбор может быть? Вот он не закончил 10 классов, может ли он поступать в высшее учебное заведение? Нет, ему сказать, у тебя нет выбора. У тебя нет знаний, поэтому нет выбора. Если были бы знания, был бы выбор. Ты не можешь поступать в высшее учебное заведение. У тебя вообще нет такого выбора. И также, если мы не распространим знания, у них не будет выбора у людей. Они будут жить в невежестве. Законное государство, Ямарадж, все. И каждый боится этого постоянно. Каждый живет в страхе. Перед смертью каждый боится. Законное государство, также они много неприятностей и беспокойств причиняют современным людям. Каждому, кто занимается бизнесом, каждому практически, любому человеку. Почему? Почему так? Поскольку нет контроля сверхдуши. Нет, не присутствует эта энергия сейчас. Забвение называется. Нет знания. Не поддерживается знание о Боге. Сверхдуша, она проявляет себя через Писание. Поэтому, изучая Писание, можем понимать, что такое сверхдуша. Гуру, саду, шастры. Шастры, гуру, саду. Это все очень связано. На это смотреть нужно как на единое целое. Саду – это тот, кто живет по шастрам. Гуру – это тот, кто находится в сердце. Ади-гуру – это, по сути, сама сверхдуша. Гуру и сверхдуша, они очень связаны, поэтому мы говорим как в одном аспекте о них тут, в этом случае. И шастры. Все это проявление Кришны. Все это проявление Кришны. И шастры, и саду, и гуру. Смотрите, как только мы начинаем жить в соответствии с шастрами, мы становимся энергией Кришны. Не Кришной, энергией Кришны. Что называется? Слуга Кришны это называется. Я могу стать энергией Майи или энергией Кришны. Слуга Майи или слугой Кришны. Потому что энергия, она не оторвана, она функционирует с целым, связана для целого. Называется принцип даса, служения. Либо я слуга Майи, либо я слуга Кришны. Но я не могу быть независимым, просто я могу забыть, что есть наблюдающий, санкционирующий, и кажется, что я независим. Я не помню, рассказывал здесь этот пример, но был один эксперимент с одним человеком. Этот научный эксперимент, он сейчас включен во многие книги о психологии. Он интересен относительно того, что там говорится о сверхсознании в этом эксперименте. Они это по-другому немножко называют, но глубокий сон гипнотический и установка такова человеку. То есть там присутствуют люди на этом эксперименте, аудитория определенная. И есть хороший адаптер. Есть человек, который вводит в состояние сна. И так он говорит ему, сейчас я разбужу тебя, и ты должен будешь выполнять мои команды. По команде галстук, я дотронусь до галстука, снимешь пиджак. По команде прическа, я коснусь прически, оденешь снова. Но ты не должен помнить ничего, о чем мы сейчас говорим. Это глубокая установка там, в глубоком сне, вот там. Он проснется, он даже не будет помнить об этом. Вот такая установка. Это возможно в состоянии гипноза, глубокого сна. И он будет его. Они садятся за столик, о чем-то говорят. Психолог опытный, что-то рассказывает ему, что-то слушает, вопросы задает какие-то. Касается галстука, как бы не означает. Человек даже не видит это действие. Но он тут же приостанавливается на секунду и снимает пиджак. В зале гул одобрения. Человек не понимает, что случилось. Продолжает дальше говорить. Команда прическа. Человек даже не зафиксировался на это, не обратил никакого внимания особого. Просто замер на секунду и снова одел пиджак. Все. И когда бы это ни повторялось, он выполнял команды в точности. И зал уже стал аплодировать. Человек ничего не понимал. А это было запрограммировано. Вы должны были снимать и одевать пиджак по команде. По какой команде? Прическа, галстук. Да. Ну так, все работает очень хорошо. Спасибо. Спасибо за эксперимент, сказал психолог. Все получилось. Но только скажите одну вещь. Почему вы снимали, одевали пиджак? И он называл другие причины. Ни прическа, ни галстук. На каждый раз была своя причина. Первый раз он подумал, вот, хорошо бы расслабиться здесь, публика. Я немножко скован. Сниму пиджак, современный, без пиджака. Ну, такая мысль была у него. Снял пиджак. А почему одели? Показалось, может быть, неудобно без пиджака на сцене. Прямо противоположные вещи приходили. Потом другие, третьи, десятые, сотые, тысячные. Но действие было одно и то же. Обратите внимание, люди делают одно и то же, одно и то же. А? Но по-разному всегда объясняют эти все вещи. Иногда они говорят через религию, иногда они говорят через экономику, иногда они говорят через психологию, через медицину. Но они все до единого сейчас едят мясо, принимают интоксикации, занимаются незаконным сексом, играют в азартные игры, все заняты греховной деятельностью, но все находят какие-то свои оправдания и мотивы. Мы ехали в автобусе где-то на Урале, и рядом сидел христианин. Так случилось. У меня была гита в руках, я читал, а у него Библию, он тоже читал. Ну и мы стали обращать внимание друг на друга и разговорились. Он первый захотел мне проповедовать, засвидетельствовать, что Иисус Христос есть, и Бог тоже есть, на что я, конечно, с жаром согласился, что все это существует. И он слышал, что мы не едим мясо, он уже знал, говорит, и он стал это сильно осуждать, сильно критиковать, что вы не едите мясо, потому что Бог дал человеку это в пищу, он не должен отказываться от этого всего. В то время я Библию еще почти не читал и плохо знал. И я сказал, у вас Библия, покажите мне место, я хочу увидеть сам это место, где он разрешает есть мясо. И он сразу нашел мгновенно этот стих. Даже был галочкой отмечен этот стих. У него, видимо, он часто об этом говорил. Вот можно есть мясо, все, галочка, это особое место Библии. И я прочитал, вот, да, ешьте, пожалуйста. Четвероногих двигаются, пожалуйста, в пищу. Ну, что тут скажешь, Священное Писание. Я глаза опустил ниже на следующую шлоку. Но и за это спрошу с вас, говорит Бог. То есть там есть оговорка, видите, какая вещь. Если оговорку закрыть, получается наставление, прямое наставление, есть мясо. Вот это то, что происходит. Они едят мясо и находят причины, хотя мы видим, как они находят эти причины, основания, нет оснований никаких. Они находят с помощью ума, который может что-то забыть, а что-то помнить. Значит, такие же вещи, что-то можно забыть, а что-то вспомнить. Вот эту шлоку забудем, а эту будем помнить. Видите? Прабхупада здесь говорил, полкурицы. Это полкурицы всего. Полкурицы не могут действовать, как целая курица. Фермер смотрит на кур. У него куры. И он думает, он философ. Вот куры дают мне хорошие деньги, но передняя часть курицы мне приносит убыток. Она клюет, клюет зерна. Зерна уменьшается все время. А вот задняя дает прибыль. Несет яйца. Возьму полкурицы. Задняя часть мне нужна, передняя не нужна мне часть. Но какой же будет результат? Будет ли результат, если взять полкурицы? Яиц тоже не будет. Если хотите яйца, берите курицу целиком тогда. Итак, есть дозволение, есть оговорки, есть запрещения, есть так много всего. Нужно изучить целиком все это. Как? Освободившись от этих желаний спекулятивных. Потому что только желания покрывают эти знания. Тогда сверхдуша говорит, забудь об этом, об этой истине. Ты так привелся к мясу, устроим все. Есть такие шлоки, знаешь, можешь есть до конца жизни. В конце только шлоку покажу тебе следующую, что это спрошу себя в конце жизни. Просто счет тебе предъявлю, если согласен, то забудешь об этом. А в конце жизни я предъявлю тебе счет потом. А? Как в ресторан заходите. Какие деньги? Это потом, потом. Сейчас вот меню перед вами, видите? Всегда, люди все попадаются на это. Они чуть-чуть, еще и в конце. О, как это может быть? Разве это возможно вообще? Меня не предупредили, это обман. Нет, вас предупреждали, все в порядке. Вы забыли. Обмана нет никакого. Майя, она устраивает так, что мы сами себя обманываем. Она чистая преданная. Она не может заниматься греховной деятельностью. Мы не хотим дозволяющего, мы не хотим санкционирующего, мы хотим быть сами дозволяющими для себя все. Поэтому необходимо выбрать контроль благостью. Никто не пожалеет об этом, поскольку если мы контролируемся любовью, это поможет нам преодолеть все препятствия на пути преданного служения до единого. А их будет немало. Их будет немало препятствий. Не так трудно встать на этот путь, но очень трудно дойти до конца. И чтобы преодолеть эти трудности, необходим контроль благостью. Гуру, духовный учитель, Кришна должен быть. Должны встать под контроль этой энергии, стать слугами, стать энергией Кришны. Тогда мы преодолеем любые препятствия на этом пути. И чтобы достичь этой связи со сверхсознанием, необходимо быть таким йогом. Кто такой йог, описывается в Бхагавадгите, он равно будет относиться к плохим вещам и к хорошим вещам. Если мы столкнемся с плохими вещами, мы сразу начнем критиковать, обсуждать суть. А если с хорошими, сразу будем привязываться к этому, наслаждаться. А йог должен так делать. Он не должен ни критиковать, ни наслаждаться и привязываться ни к чему. Ни то, ни другое. Тогда мы можем быть в сознании Кришны. Пока мы не преодолеем критический ум или дух чувственных наслаждений, нельзя быть в сознании Кришны. И также мы не должны бояться никого и ничего. И не быть чересчур эгоистичными и наглыми. Это другая крайность. Нет. Нужно просто знать свои обязанности, свой долг. Кто я? И в соответствии с этим поступать правильным образом. Если мы не знаем правила дорожного движения, я на каждом повороте буду испытывать страх. А вдруг машина? Я не знаю. А по какой стороне ехать? А вдруг навстречу машина? А вдруг он затормозит? А я откуда знаю? А вдруг сейчас человек пройдет? Я не знаю. Я буду бояться на каждом шагу этого всего. Так я ездил, помню, впервые. Но если вы знаете правила дорожного движения, вы едете спокойно. Вы знаете, здесь можно вот быстро ехать. А здесь двустороннее или одностороннее движение. Здесь там, помеха справа, помеха слева. Вы ориентируетесь, все, нет страха. Вы знаете, в чем обязанности. И действуйте уверенно. Также здесь нужно знать вайшнавский этикет правильно, чтобы не бояться никого, ничего. Нет причин бояться преданных вообще. Ни одной причины нет такой. Бояться нужно общение с материалистами. Бога тоже бояться не нужно преданным. Один преданный в Майяпуре, он служит божествам Нарисимхадева, Угра. Это единственная форма в Исконе, это ужасная форма Нарисимхадева, из колонны вышел, который страшный. И Пуджари рассказал историю одну. Он служит долгие годы, и он испытывал сильный страх, потому что божество Нарисимхадева заканчивает поклонение очень поздно, уже темно в Майяпуре, все спят, и... Там страшные ночи бывают, луны нет, и очень темно, кромешная просто тьма. Звуки всякие ночные раздаются такие. Можно испытывать некоторый страх такой. И он очень сильно боялся, особенно когда находился в алтаре, и вот укладывал божество спать. И нужно было гасить последний свет, представьте себе. В кромешной тьме оставаться, и там потом уже выйти из алтаря. И вот это был самый страшный момент для него, кромешная тьма в алтаре, и потом выйти оттуда. В протяжении многих лет он так чувствовал страх. Страх не проходил. И однажды ему снится сон. Нарисимхадева пришел. И лапу, руку на плечо ему ложит. И он почувствовал, что этой рукой он убил Хираньякашипу. Это не просто рука, это рука Нарисимхадева. Когти так впиваются в плечо. Такой мягко, нежный такой, знаете, но это Нарисимхадев. Он говорит, ты почему меня боишься? Тут и так его боялся, еще рука на плече. И почему меня боишься? Чуть не умер от страха вообще. Ты же преданный. Преданные должны меня бояться. А как же любовь? Как это возможно со страхом смешать? Ты не должен меня больше бояться. Дал ему наставление и ушел. И этот сон был такой яркий, что Пуджари вскочил, как сумасшедший ночью. Побежал к алтарю. Прямо в этой тьме, ничего не боясь. Было уже все равно. Пал в дандават и стал громко вносить молитвы какие-то. И несколько преданных там спали неподалеку и услышали. Прибежали, увидели Пуджари, что такое, что случилось, говори, что стряслось. Ну кто же ночью так вот громко возносит молитвы, все спят. Приснился Нарисимхадев. Да, расскажи, там много разных лил есть Нарисимхадеве. Вот очередная, они сказали, очередная лила, давай расскажи, что это за лила. Сказал он, запретил меня бояться его. Он приходил и руку на плечо положил мне даже. И потом все увидели, что на этом плече у него 5 отметин, 5 когтей вмятин. Так он сейчас с ними и ходит, с этими вмятинами. Память, помни об этом наставлении. Да, дал ему ту память, что Нарисимхадев защищает преданных, не надо бояться. Также и преданные должны так сотрудничать, чтобы не бояться друг друга. Иначе как же наши бхакти будут развиваться? Страх – это невежество. Мы должны знать, в чем наши обязанности, и мы не будем ничего бояться. Хари Кришна. Вопросы? Можно активнее на вопросах. Громче. Да, безусловно. Безусловно, это имеет место с каждым из нас. Да? Все согласны с этим? Никто не согласен, нет? Или все? Кто не согласен, поднимите руку. А кто согласен? Ну да, я тоже согласен с этим. То есть, преданный может быть искренне привлекаться к Кришне и в то же время сохранять материальные привязанности, иметь материальные привязанности. Если он действительно искренний, если он искренне имеет желания духовные, то Кришна освободит его от этих материальных желаний. Дадами, будхи, йогам, там, просто даст этот разум, эту силу определенную, которая может принимать решения. Разум говорит, не нужно, вот и все. Все, вот и все. Очень, очень просто, в его присутствии это очень просто. Когда его нет, это очень сложно сделать. Потому что эти привычки, желания, они уже работают, все. Запрограммировано. Они, даже если мы не хотим, они придут все равно. Как вчера мы приводили пример. Придут, друзья придут. Правда. Если у меня были плохие друзья, плохие привычки, они придут, они мне напомнят. Если я скажу, нет, больше не надо, они все равно придут. Друзья, они связаны. Должна быть какая-то другая сила, которая скажет, нет, и все. Это разум называется, будхи. И вот Кришна даст разум такому человеку. Еще один момент. Не только, потому что, чтобы приобрести разум, иногда нужно длительное время. Если мы очень хотим быстро избавиться от своих пороков, от своих привязанностей материальных, при этом у нас недостаточно разума, мы осознаем, что мы еще не заслужили такого большого разума, сильного. И у меня большой риск появляется в служении. Если я еще потяну немного, я могу вообще упасть, жертвой Майи. Я просто молюсь Кришне, и все. Кришна устраивает ситуацию, через которую я могу потерять все привязанности. Ситуация в жизни также может быть так устроена, что я могу потерять привязанности здесь. Нарада Муни в прошлой жизни с ним так случилось. Все, что у него было, это мать, все, больше ничего. Домик. С матерью жили, там мать его поддерживала. 5 лет ребенку, что вы хотите? Все для него, мать это все для него. И что же? Укусила змея ее. Все, нет матери. И, наверное, ему не подумал. Какая-то милость Кришны. Конечно, плакал, мать потерял, но он думал, какая-то милость Кришны, что он забрал мою мать. Он понял, надо уйти из дома, не нужно жить дома. Не нужно привязываться, не нужно развивать привязанности. Наверное, вот так он понял, так все. Он кремировал тело матери прямо в собственном доме вместе. Так он освободился от этих привязанностей. Это случай с Нарадой, он вспоминает. Так он достиг совершенства позже. Но сверхдуша, она дала ему необходимое понимание и знание, как действовать. Иногда преданные рассуждают так, как будто Кришны нет. Он скажет, а вдруг так? А если так, что делать? Это все равно, что мы думаем, как будто Кришны нет. Что же мне делать? Нет, Кришна всегда есть, всегда, и каждую секунду он присутствует. Не нужно слишком беспокоиться. Можно этот путь пройти с закрытыми глазами, говорит Шрила Баладева Видьяпхушана, по-моему. Путь бхакти можно пройти с закрытыми глазами. И вы даже не споткнетесь, если вы так думаете о Кришне. Все препятствия будут устранены. Так он сказал, с закрытыми глазами. Почему? Поскольку Кришна есть. Он и есть этот путь. Самый безопасный путь – это путь бхакти. Если мы в смиренном состоянии ума, нам бояться не нужно. Нечего. Еще вопросы, пожалуйста.
А вот если страх вызвать недовольство, ну, авторитета, там, гуру, да, неправильным своим поведением, это тоже невежество,
да? Смотря какой страх. Смотря какой страх. Смотря какой страх. Есть разные виды страха. Если вы боитесь невыполнения своих обязанностей, это правильно. Этот страх – это основа религии. Если ты будешь совершать грех, попадешь в ад, говорится. Основа религии такой страх. Я могу не знать еще многих вещей, но я верю в Бога, поэтому я могу бояться, что есть какое-то наказание, есть строгие законы. Такой есть страх. Если люди боятся царя, боятся не выполнить свои обязанности перед царем, это нормально. Как отца тоже дети могут бояться, если они не выполняют его поручения, наставления, приказаний. Так ведь? Это страх перед невыполнением обязанностей, это нормально. Но никто не должен бояться отца или старших преданных как личностей. Это одно из предупреждений. Если ребенок будет бояться отца как личность, это уже плохо. Родители должны знать об этом. Что наказывать детей и прочее, они должны внушать страх лично от себя. Помните, мать Ишода хотела наказать Кришну за веревками, и он стал плакать, испытывая страх. Что подумала Ишода? Она была с хворостиной в руке, когда схватила его. Она подумала, если ребенок будет слишком бояться меня, это неправильно. Она сказала, она бы сразу эту хворостину выбросила. Я просто свяжу его. Так он поймет, связанный, что вот плохие вещи делать нельзя. Он просто делает, что хочет, а я его свяжу. И тогда он поймет свою ошибку. Вот что нужно сделать. Чтобы он получил понимание определенное, воспитание. Не просто боялся меня, не понимая, что происходит. Поэтому просто если присутствие авторитета внушает страх, это неправильно. Никто не должен бояться никого. Это невежество. Нет причин таких. Если же вы не выполнили обязанности, да, вы можете чувствовать некоторый страх и беспокойство. Вот сейчас придет старший преданный и увидит, что я ничего не сделал, я очень плохо поступил, и вы... Вам это дает понимание, что так не надо делать, да. Надо слушать, как же. Значит, что же будет? Какой же будет порядок? Это нормально. То есть, другими словами, преданные не должны терять инициативу. Энтузиазм. Если мы будем только сидеть и слушать старших, мы потеряем энтузиазм. Нужно еще повернуться и передать все младшим. И делиться реализацией с равными. И тогда мы будем в порядке. Если мы будем только передавать младшим все, мы почувствуем себя очень большими людьми, выше всех. Тоже неправильно. Если будем общаться только с равными, мы станем фамильярными со всем, как с друзьями, со старшими, с младшими. Тоже все разрушится. Поэтому этикет должен быть правильный. Старших слушаем, но не только это нужно делать. Нужно еще помогать младшим и дружить с равными. Обычно старшие не вмешиваются в эти аспекты служения. Когда мы проповедуем младшим, обычно старший туда не вмешивается. И в наши дружеские реализации старший тоже не вмешивается. Не должен, по идее, это делать. Нет необходимости в этом. Там должна это сверхдуша контролировать. Так же, как люди женятся. А потом спрашивают, как соблюдают регулирующие принципы в тонкостях? Сколько раз, и когда, и что, и что Прабхупада сказал? В эти вопросы садху не вдаются. Сами решаете. Не вмешиваются они туда. Кришна в вашем сердце, спрашивайте его, все. Также здесь вы абсолютно свободны в проповеди младшим, в дружбе с равными. И откуда вы берете эти знания? От старших. Поэтому, несомненно, вы будете уважать их и почитать. Поэтому нужно понять, правильно этот этикет. Этикет не означает какая-то муштра. Это сознание Кришны означает. Это проявление любви определенное. Любовь так и проявится, что нам захочется получать наставление старших, дружить с равными, заботиться о младших. Именно так оно и проявится в трех разных аспектах. Тут места нет страху какому-то. Что значит правильно слушать внимательно? Слушать, пытаясь осознавать. Понимать, если вы слушаете и понимаете, о чем речь, переживаете, все в порядке. Однажды мы были во Вриндаване, и мы перестали ходить на класс Бхагаватам, потому что переводчика у нас уже не было. Было в конце нашего паломничества, уже все разъехались почти, некому было переводить, и мы перестали ходить на класс Бхагаватам. Гуру Пуджа, Киртан, Радхаматва потом вставали и уходили. Группа русских. И Нарджи Биси, он сказал, почему русские уходят с класса Бхагавата. А у нас нет переводчика. Мы не понимаем английский. Ну и что? Все равно сидите слушать. Все равно, говорит, очищение то же самое может быть. Поскольку вибрации духовные, о Кришне говорится. Я попробовал однажды посидеть без перевода, послушать лекцию. Ну как, и было наставление. Я получил какую-то удивительную реализацию, знаете, которой на самом деле не было. Но это опыт был уникальный, очень удивительный, потому что мне казалось, что речь идет об этом. Поскольку я был очень положительно настроен на восприятие Бхагавата, в уме были такие возвышенные идеи, а лекция была очень простая на самом деле. Я даже представить себе не мог. То есть в моем уме это было что-то просто потрясающее. Я сам себе такое там переводил. Какой-то Бхагава, там, о Кришне, там, божество, и все такое. И все там смеялись, я тоже смеялся. Но я понимал совсем другие какие-то вещи. Но лекция оказалась там, очень просто, очень просто. Тем не менее, вот это настроение Бхагава, там, оно вызвало во мне вот эти мысли какие-то очень возвышенные. Видите? Прабхупада пел баджаны когда-то в Англии. В то время ученики не знали, не было книги о баджане с переводами. Прабхупада знал, он пел, все, никто не знал. Они слушали его просто. Они приходили вот так вот слушали Прабхупаду. Он только начал петь, и сразу все сбегались. Это было не Хари Кришна, он что-то пел на Бенгалии, что-то, может быть, Бхактивинода Такура, Нартамдас Такура, еще что-то. Ученики сидели и плакали. А чего они плакали? Они же ничего не понимали. Ни единого слова. Прабхупада, глядя на них, говорил, все правильно, тут все понятно. Это как звуки грома, говорит, тут даже можно не переводить. Тут, говорит, все ясно. То есть мы должны также этому учиться. Однажды была лекция в Екатеринбурге. Большой зал, там новые люди пришли. И пришел один индус, я сразу увидел. Всю лекцию просил вот так. Так слушаю. И когда смеялся со всеми и все такое. И потом подошел, благодарил через переводчика. Переводчица с ним была. Большое спасибо. Такая лекция, мне так понравилась. Говорю, вы что, понимаете русский? Ни слова, говорит. Но 2 часа он сидел со всеми, слушал вот с такими глазами, очень-очень, не спал, нет. Я говорю, а как же, услышали лекцию? Он говорит, потрогайте. Все ясно, говорит, и так. Вот так он слушался. Это культура. Такова культура. Вот есть священное писание, надо слушать. И как нужно? Правильно слушать. С правильным отношением. Другой браман, он читал Бхагавадгиту. Гуру ему сказал, читай Бхагавадгиту каждый день, таково наставление. Ежедневно. Но читать он не умел. Был неграмотный. Есть такие браманы в Индии. Они же не знают, сколько им лет. В Индии многие люди не знают, сколько им лет. Представьте себе. И вот он был неграмотный, он брал Бхагавадгиту. Если вот это Бхагавадгита, то он брал ее вот так. И читал, сидел каждый день. Иногда, конечно, брал правильно, иногда, и вот чаще всего так. И внимательно читал. Страница за страницей. И, конечно, люди, они смеялись над ним. Они просто смеялись. Он сидел в храме, там много людей. И вот Брама со священным шнуром, знаете, вот у него подставка такая вот. Гирлянда. Ом намо бхагавате васудевая. Берет книгу, открывает и читает. И все смеялись над ним. И плачет при этом, когда читает. И Господь Читания увидел его в храме. И подошел, сразу к нему подошел. Что ты делаешь? Читаю Бхагавад-гиту. Гуру Махарадж сказал, читать, я читаю. Но ты же держишь неправильно книгу. Ты держишь вверх ногами. Но я не умею читать, я не понимаю, как держать книгу. Поэтому. А как же ты читаешь, если ты не умеешь читать? Поскольку гуру сказал, я читаю, как могу. А почему что-то плачешь, непонятно. Ну просто я думаю о Кришне и Арджуне. И я подумал, Верховный Господь становится возничим Арджуной. И я плачу. Господь Читания сказал, этот человек понимает Бхагавад. Он может читать ее. Другие должны учить санскрит, слова, запоминать тексты, слушать лекции. Когда они поймут Бхагавад-гиту, они будут вот так читать ее. Чтобы читать Бхагавад-гиту, даже можно быть неграмотным. Также можно слушать лекции. Я могу не все понимать в лекциях, правда? Естественно. Но важно слушать правильно. Еще вопросы? Связь с Богом остается вечно. Почему Кришна не хочет разорвать ее? Да? Почему Кришна не хочет разорвать эту связь? Почему живое существо хочет разорвать связь, а Кришна не хочет разорвать эту связь? Кто знает ответ? Все знают ответ. Он называется Ачьюта, поэтому он никогда не падает до этого уровня. Он никогда не деградирует, он никогда не утрачивает любви. Он никогда не становится человеком ненавистником, например. Все, не хочу тебя, уходи отсюда. Отрезаю, ты мне больше не нужен вообще. Исчезни. Никогда такого не происходит. Он может так сказать в сердцах. Ну, как отец может так сказать сыну, но эта связь никогда не разрушается, на самом деле, с его стороны. Люди понимают Бога как абстракцию бесчувственно. Вот и задают такие вопросы. Такие плохие вопросы. Громче. Сладкий? Это так же, как вы берете леденец и ложите на язык. Вот сладкий называется. Не пробовали? Леденец пробовали? Вкус чувствовали? Вот так же. Вот так же можно почувствовать вкус. Не знаю, вот может быть не вкус леденца, но Рупа Госвами сравнит с леденцом. Бхава это... Вот это концентрат сладостей сахарного тростника. А према это уже леденцы. Вот эти леденцы. Сахар. Если вы хотите почувствовать вкус, есть один способ. И у вас нет достаточно денег, суммы, чтобы приобрести эту сладость сейчас. То есть еще один способ. Когда вы идете в индийскую лавку, в Вриндаване, напротив храма Кришна Баларам, есть лавки. Там есть лавка со сладостями. Там конфеты продают. Преданные покупают такие леденцы. Когда вы туда заходите, сразу же, мгновенно, несколько детей местных будут ждать вас там, когда вы выйдете с конфетами. У них нет денег. Там также будут нищие сидеть. У них ни копейки нет. Есть просто желание этот вкус получить. И они будут просить вас. С огромным смирением. Сегодня не дадите, завтра не дадите. Но все равно когда-нибудь дадите, вы не сможете устоять. Это невозможно просто. Столько смирения у них. Они будут просить, и что угодно. Можете их ударить, пнуть, вот так вот ноги вытереть. Они нисколько не изменятся. Они будут продолжать, продолжать это делать. И в конце концов вы не можете устоять от такого смирения. Вот нужно стать таким человеком. А мы рано или поздно получим этот вкус и все. Даже без денег. Нищие часто ни денег не просят. Подходите к фруктовой лавке, они подойдут и скажут. Один манго. Один манго. Вкус. Все. У них есть пища. Они не голодают. В Вриндаване никто не голодает. Но жизнь, она должна быть наполнена вкусами. Манго любит Кришна манго. Они тоже хотят пробовать манго. А манго не будут раздавать. Манго дорогое. Обычно раздают что-то простое, кичи, чапати. Они подойдут, манго или сладость. Кришна любит сладости. Когда вы знаете, вы не можете, вы тоже что-то сделаете для них. Если у вас есть деньги, почему? Купите манго, дадите манго ему. Ну а если он с должным смирением это сделает? Представьте нищего, который подходит. Один манго, пожалуйста. Вы сразу скажете, платите деньги. Денег нет, платить не буду, манго нужно. Это похоже на грабителя, правда? И иногда мы вот так подходим к Кришне. Прямо бхакти, Харе Кришна. Плати, чувствуй наслаждение, а отрекись от всего. Как это возможно вообще? Чем-то заплатить нужно. Платить нечем, давай манго. Пока есть такая ложная гордость, мы должны работать. Использовать ее в преданном служении. Много работать, много зарабатывать. И все потом потерять нужно будет. Вот тогда ложное эго пошатнется. Но если мы очень смиренны, уже не нужно. Можно просто просить Кришну, Кришна дает, все. Любой человек может получить вкус святого имени вот таким образом. Хари Кришна. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.